Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Главный вопрос, конечно, сегодня – это кто, зачем пытался украсть наши голоса, напав на Эллу Александровну Памфилову, главу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Ее же пытались ограбить, судя по всему. А что у нее ценного есть? Только наши голоса, как я понимаю. Поэтому кто-то покушался на наше избирательное право, судя по всему. Я не знаю, как иначе еще трактовать. Хотя трактовок было сегодня, конечно, великое множество. Ну, например, смахнули пыль со старых вот этих вот черно-пиаровских как будто бы технологий и посчитали, что нападение на Эллу Александровну Памфилову это, безусловно, инсценировка с тем, чтобы, ну, каким-то образом, наверное, я не знаю, там, чтобы пожалели Эллу Александровну Памфилову. Ну, например, так, чтобы вот перед единым днем голосования сделать так, чтобы она была чуть-чуть жертвой. Ну, например, да. Или альтернативные версии, конечно, были, что это было какое-то злостное нападение, переодетой Любовью Соболь, например. Ну и так далее. Потому что, правда, вот что это было с точки зрения вот вашей? Возможно, правда, банальное ограбление, неудавшееся, и преступник был вынужден бить электрошокером вместо того, чтобы использовать электрошокер, и прочее. 7373948. То есть вот это произошло событие, все это накануне единого дня голосования, и множество разных версий, теорий. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, тут действительно либо банальное ограбление, да, пытались сделать, вот, либо это независимые кандидаты собрались, которые не прошли, и якобы хотели либо отомстить, либо еще что-то сделать, не знаю.
Да, нет, сколь вероятна эта версия просто? Вот вы ее воспроизводите, а я даже постеснялся.
Я тоже как бы стеснялся воспроизводить, но других версий я не знаю. Вот либо такая, либо другая. Либо те, кто косит под независимых кандидатов, не прошедших на выборы, да.
Да, спасибо. Ошибаетесь, Владимир, пишет Алексей Морозов. Цен на у нее много. Поселок в Истринском районе элитный, пишет Алексей Морозов. Деньги — это пыль, Алексей. Деньги — это тлен. Деньги — это ничто. А вот наши голоса — вот это самая большая ценность. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, вот вы сказали, что постеснялись бы озвучить такую версию. Но вот буквально на днях мы слышали о ситуации с товарищем Синицей, который такую глупость написал, за которую, конечно, посадили его. Но ведь человек явно нервно неуравновешен, поэтому
Синица, возможно... Синица просто был известен, я так понимаю, правоохранителем на протяжении долгого времени. Он идиотизм писал на протяжении долгих лет. То есть там за 17-й год твиты, да.
То, что этот идиотский поступок вполне мог совершить такой же товарищ, как Синица.
То есть какой-то неуравновешенный дегенерат, ну, условно.
Вполне возможно, неуравновешенный дегенерат, да, как большинство тех, кто поддерживает вот эту несистемную оппозицию.
Ну, я бы так и не обобщал.
Я шучу, я сам там был.
Да. Спасибо. Инсценировка, пишет Лев. А кандидаты, ну уж они-то себя дебилами точно не считают. А сочетание Эллы Памфиловой уже у меня вызывает ассоциацию негатив. Об этом пишет Александр Риттер. Но давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А можно Памфилову проверить на детекторе лжи?
С тем, чтобы что?
Ну, мне кажется, это все постановка.
А для чего?
Для пиара какого-то.
А зачем сейчас Памфиловой пиар?
Ну так, перед выборами.
Перед выборами, чтобы что? Вот я пытаюсь, вот цель. Ну то есть, чтобы Элла Александровна была кем?
Ну какой-то пострадавшей героиней.
Героиней, которая встала грудью на защиту своего имущества. Вряд ли, ну если бы было нападение возле центра сберкома, тогда как? Да.
Ну, у меня такое впечатление, что все это какая-то...
Инсценировка непонятно для чего, да. Спасибо. Да, я, позвольте, быстро запущу голосование. На Эллу Александровну Памфилову нападают Ночью грабитель залезает через окно в ее дом, потом натыкается на нее в тот момент, когда она пыталась выгулить своего кота, и нападает на нее с электрошокером, забывая включить электрошокер, он ее бьет. Элла Александровна Памфилова сегодня выходит на работу, всем на всякий случай рассказывает, что у нее все хорошо, все нормально, цела, жива, здорова. Ну, то есть вот здесь жертва не прикидывается. Но вы полагаете, что это какая-то инсценировка 134-21-35. Вы полагаете, что это просто попытка элементарного ограбления, неудавшаяся, это 134-21-36. Код вроде не пропал, ценные вещи не пропали. Да. Или какой-то третий вариант возможен. Ну, то есть это вообще какая-то непонятная игра. Ну, черт его знает. Может, напали злые люди какие-то. Это связано непременно с выборами, да? Вот, напали злые люди, и все это связано с выборами. Это 134-21-37. То есть это инсценировка 134-21-35. Это попытка банального ограбления, неудавшаяся. Это 134-21-36. Это напали злые люди, все это связано с выборами. Это 134-21-37. Она, кстати, отбивалась что-то там стулом. Она вытесняла вот этого нападавшего из своего жилища. А он, видимо, был жутко напуган и ретировался, конечно. Так она дралась, царапалась, ее били не током, но и вырубила, ничего не украли. А где охрана? Где ФСО, спрашивает мебель? Нет, там ЧОП какой-то. Она заявляла, что кандидаты могли специально принести поддельные подписи, а я обвиняю ее во вранье или наймите... Или найме этого грабителя. Об этом пишет мебель. У них там проходной двор просто. Лезет кто угодно с электрошокерами. Об этом пишет Баранка. Вот именно так это выглядит, да? А вы говорите, элитный поселок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста. Да.
Смотрите, ну, очень неправдоподобно выглядит. И забавно. Перед выборами первое. Второе, женщина правильно, ну, как бы я присоединюсь к предыдущей. Звонившись, что Панфилова, как бы, да, это напоминает мне, сейчас мы найдем врага в лице вот этих людей, которых отстраняют от выборов. И, может быть, и даже не найдут, да, но скажут, вот, пальцем покажут, это человек, который в оппозиции, вот, и вот что оппозиционеры типа себе представляют.
Но пока я подобных обвинений, честно говоря, не видел. Или и уже
да,
были,
да. Да. Нет, 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 я тоже, я не видел, ну, возможно, знаете, там же сказали, что это, как так можно, дело в суд, ну, не в суд, дело производства, да, запустили ситуацию эту, ну, вот, и, как бы, будут искать, это вот один момент, а второй, знаете, как-то своеобразно тоже выглядит, Истринский район, соответственно, это элитное жилье, да, элитные, эти, апартаменты, да, там людей, высокого уровня. И как вот человек все преодолел, барьеры, охрану, т.д., т.п., чтобы как-то подбежать, ну, какой-то несуразица, подбежать шокером два раза, чик-чик, и убежать. Детский сад,
секунду. Возможно, до нас дозвонятся грабители, вернее, там, воры, домушники, и расскажут, вот, как это делается, но у моих знакомых так ограбили, ну, тоже обворовали, ограбили некорректно. Пока они спали, дом не запирается, пока ты спишь. Ну, потому что ты же дома находишься. Они залезают, обносят, и все. А утром ты просыпаешься там где-нибудь на втором этаже, а на первом у тебя все чисто.
Кстати, почему дом не закрывается?
Ну, потому что ты же вроде как дома, ты на сигнализацию его не ставишь. Он, по сути, не заперт. Ну, то есть там окно какое-нибудь может всегда открыто быть. Ну, примерно так делают. Не знаю. Возможно, позвонят специалисты и поправят. Да.
Я согласен, будет круто, если позвонят, но просто, а для чего тогда, ну, шокером вот эта тема самая несуразица, вот что-то типа ударил шокером и что-то показать, ну, хотя, кстати, может быть, неравновешенный какой-то человек, да, перед выборами Панфилова его разозлила, да, там, по каким-то высказываниям, может же такое быть.
Ну, он
там,
смотрит?
Да, не понравилось.
Панфилова.
Да.
И давай.
Ну, по телевизору, да, какие-то моменты ему... Ну, то есть разные люди, да, на разных людей по ТВ реагируют, да, кто-то там на диване размышляет, Светлаков, ну, извиняюсь, не Светлаков, да. А герой Светлакова, там с телевизором разговаривает. Кому-то, может, да, не понравилось, психанул, нашел только, чтобы меня удивлять.
Множество версий, да, спасибо большое за ваши версии. А что тут смешного, пишет Олег? Там должен быть высокооплачиваемый киллер Пугач, спрашивает Олег. Шеф-комендор пишет, может, муж чего-то там, надо как-то вывернуть за синяки, это пишет шеф. Так как ты, по-моему, синяков и, ну, на видео я не заметил, не знаю. Странно, что до сих пор не выяснена личность нападавшего. Это ведь несложно в данном случае, пишет Савишна, не знаю, говорят, он был в маске. Оппозиционеры тоже в этом поселке живут. Так, на всякий случай, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Антон полагает, что надо было все-таки кота забирать. И просить, можно было бы просить больше, чем Алибасов предлагал за своего котика, пишет Антон. Так, еще 7373948. Ну, давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. Секунду. Да, добрый вечер.
Да, Владимир, здравствуйте.
Добрый.
Знаете, вот много версий, да, уже обсуждали, но вот одну как-то забыли. Мне вот кажется, что все это происки Госдепа для того, чтобы наши выборы, так скажем, дискредитировать.
Это хорошо принимается, но я не знаю, насколько эта версия смешна. Ну, так.
Ну, мы же привыкли очень часто в последнее время именно использовать эту версию так или иначе там в оправдании наших, ну, действий наших чиновников там и каких-то ситуаций, которые происходят в стране, почему нет?
Я хорошо. Зачем она стулом ударила негодяя, спрашивает Михаил. Я остановлю голосование, результат у нас получается следующий. 72% наших слушателей уверены, что это была инсценировка. Слушайте, у меня один вопрос к вам. 72% уверены, что это инсценировка. 11% полагают, только 11%, что это какое-то банальное ограбление, попытка обворовать дом Эллы Памфиловой. 11% так думают. Но 17% уверены, что это как-то должно быть связано с выборами. Напали какие-то злодеи. Вот так проголосовала наша аудитория. У меня вопрос к 72%. А вот что вот в результате этой инсценировки, например, какие бонусы получает Элла Памфилова? Она напрямую отношение к выборам, например, в Мосгордуму не имеет. Напрямую она отношение к выборам в Санкт-Петербурге не имеет. Я напомню, что Центральная избирательная комиссия может выступать по отношению к региональным комиссиям только с какими-то рекомендациями. То есть они только прислеживать могут за тем, что там происходит, а права решающего голоса, например, у них нет. Визуализируйте себе картину, что молодой чувак 10-15 раз тыкает в Памфилову выключенным шокером. У него что, Паркинсон и слабоумие одновременно, спрашивает Станислав. Возможно, этот человек недостаточно опытен, и поэтому он вот так себя повел. Не знаю. Еще 7373948. То есть вопрос к 72%. Какие бонусы получает Элла Памфилова сейчас, после вот этой инсценировки, если вы уверены, что это была инсценировка? 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, мисс Москва.
Да.
Но мое мнение, первый вариант, но маловероятный, что это действительно был какой-то неравновешенный человек, да, и напал. Но пробраться к Элле Памфиловой на ее, в ее жилое помещение, сквозь охрану, да потом еще и выбраться каким-то образом оттуда, это маловероятно.
Мы это представляем как Кремль какой-то, но нет, это же просто участки, дома, ну все, то же самое.
Нет, нет, не обязательно Кремль, но охрана там точно есть. Ну и да, наверняка не бабушка-вахтер.
Предположим, вот, это чоповцы, и мы, конечно, мы сразу проникаемся как-то под уважением к этому частному охранному предприятию и полагаем, что там не люди, а звери, да.
Ну, наверное, все-таки квалифицированный какой-то персонал. Все-таки у Эллы Памфиловой, наверное, денежки есть на хорошую охрану. А вот инсценировка, да, более вероятный вариант. А для чего? Ну, для того, чтобы сказать, дескать, вот мы не пустили, не допустили кандидатов на выборы, а они вот, значит, нам как мстят.
Так она даже не принимала решение, допускать или не допускать. Она только с ними всеми встречалась и успокаивала. Да, я с вами, потому что вижу, что вот этот закон несправедлив, давайте его поменяем, к сожалению, сейчас уже не успеем. Но вот, вот так она в этой роли была.
Ну да, конечно, это понятно, но большинство людей как бы понимают, что все-таки от главы ЦИК тоже многое зависит. И все-таки она имеет отношение и к выборам, и к допускам. И, ну, и не последний человек.
Что она выиграла и в итоге, что она завоевала? То есть, вот.
Я думаю, она ничего не завоевала, ничего не выиграла. Как бы мне на самом деле смешно, если это тренировка, потому что маразм крепчает. Ну, выиграла, и, наверное, они думают, что люди подумают, дескать, вот такие кандидаты, оппозиционеры, звери, не голосуйте ни в коем случае за них, вот в таком порядке.
Интересно. Получает сочувствие, пишет Борис. Поубавившуюся к ней эмпатию, пишет Борис. Еще 7373948, но правда интересно. Если это инсценировка, уверены 72%, тогда она получает какие-то бонусы. Ну, сочувствие. Нужно ли ей сейчас сочувствие? 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей, 948. Мне вот непонятно... 72%, которые выступали, голосовали.
Да.
Что она бонус какие могла получить. Ну, глупость какая-то.
То есть вы не видите никаких выгод, которые она могла бы приобрести?
Совершенно не вижу. Это глупость какая-то. Это что-то по инерции. Народ как-то не написал, может быть, не помню вопрос этого.
Угу.
По-моему, она вполне адекватный человек. И...
Спасибо. Андрей ВМФ пишет. Чоповцы в таких элитных поселках максимум, что охраняют, это шлагбаум на въезде в эти поселки, пишет Андрей ВМФ. Ну вот у меня такое же впечатление создавалось, когда я подобные поселки посещал. Стало посмешищем только и всего, это Юстас пишет. Она и так плачет на заседаниях, теперь ей вообще задонатить охота, это пишет Марич. Ну, не знаю, возможно, кто-то скинется уже. 7373948, но еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Олег. Я думаю, что Панфилова только потеряла в этом случае, понимаете?
Что именно?
Только совестливая, ездила в Чечню с Сергеем. Вот, доверие определенное я испытываю к ней. Если даже что-то такое случилось, просто надо было промолчать перед этими выборами. Ну, после этого там что-то разбираться. Это потеря имиджа, понимаете?
А в чем потеря имиджа? Ну, на нее напали, например, она об этом рассказала.
Сейчас начинают сомневаться, говорят, что это провокация, что это подстава. Даже если что случилось, ну, надо было перетерпеть этот день, понимаете?
Промолчать правильнее всего было.
Промолчать, да, промолчать. Mm. Вот как-то так. Потеряла она, понимаете?
Любопытно. То есть женщина, даже женщина, если ты глава Центральной избирательной комиссии, ты не можешь быть слабым, так получается?
Конечно,
ты во власти.
Конечно.
Власть.
Женщина совестливая, хорошая. Надо было помолчать, протерпеть, чтобы это вот, прошу прощения, дерьмо сейчас не лезло. Что там подстава, что-то такое наделали, понимаете?
Интересно. Да, спасибо. Ну и Надежда Шаховцова пишет. Да-да, только шлагбаум, живу недалеко от этого места. Ну, возможно, тогда вы могли бы описать, что это за место, что за охрана, часто ли там дома обносят, как действуют вот эти вот злодеи, негодяи, воры, грабители и все остальные. Но правда, много деталей, которых сейчас пытаются разобраться все. Но еще раз напомню, 72% уверены, что это была инсценировка. Юстас пишет, что инсценировка может быть с обеих сторон. Иногда власть поменяется, когда власть поменяется, каждое лыко вставит в строку. Каждое, пишет Игорь Беспрозванный. Интересно, что конкретно вы имеете в виду. Видимо, напавший... ОП не слишком хорошо разбирается в том, кто там за что отвечает. Это 632-й предполагает. Предполагаю, что это какой-то напавший ОП. Хорошо. Ну, давайте, резюмирующий комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, согласна с мужчиной, который звонил до этого и говорил о том, что потеряла действительно. Она еще, будучи министром социального развития, достаточно истерично ушла с этой должности. И реноме свое, так сказать, потерял. Потом, когда ей все-таки нашли, она человек глубоко номенклатурный. И когда ей наконец нашли какую-то должность, сделали ее председателем ЦИК, конечно, она очень обрадовалась. И я думаю, что здесь действительно есть какая-то тайная история. Не знаю, как ее правильно трактовать, но это явно, мне кажется, к тому сделалось, чтобы либо не состоялись выборы, либо их признать какими-то недействительными.
Но от нее же это вообще никак не зависит. Ну, правда.
Ну, вы знаете, это чисто как вы рассуждаете с точки зрения администрирования.
Не, я не с точки зрения администрирования, с точки зрения закона. Ну, правда, есть Центральная избирательная комиссия, она никакого отношения к региональным выборам толком не имеет.
Я понимаю. Нет, это именно с точки зрения закона. А когда у нас что-то делается по закону?
Ну, когда удобно, это очень часто делается по закону, да.
В том-то и дело, что когда удобно. А я думаю, что сейчас результат этих выборов на самом деле власть боится. Поэтому какая была задумка? И, ну, то есть я не могу, конечно, предположить, что реально было задумано, но то, что они просчитались, и это действительно выглядит смешно, нелепо. И, ну, вот, собственно,
то есть вы уверены, что это инсценировка, уверены, что это какое-то отношение имеет к единому дню голосования, но только абсолютно непонятно, что же в итоге приобретает или Элла Памфилова, или Центральная избирательная комиссия. Потому что чрезвычайного положения никто не введет, выборы никто не отменит.
Нет, это безусловно, безусловно. Но задумка какая-то была, просто исполнение дурацкое получилось.
Как, ну, а видите, какая парадоксальная штука. Какая-то была, какая мы толком даже не можем придумать.
Ну, а мы, собственно, когда мы что знаем? Это может быть потом, через некоторое время, достаточно долгое, что-то всплывет, если всплывет. Ну, как обычно.
Спасибо. Ну, вроде похищения не было. Раньше перед выборами было принято как-то похищать друг друга с тем, чтобы, ну, кандидатов я имею в виду, чтобы привлечь как-то к себе внимание, чтобы как-то пожалели, чтобы продемонстрировать свою непримиримую позицию, с которой не могут никак справиться, поэтому вынуждены действовать абсолютно по-скотски. Ну, так это выглядело. Ну, похищение же, вот эти, имитация похищений. Сколько таких историй случалось? Территория леса-река, как и все новые поселки на Новой Риге, имеют надежное внешнее ограждение. Контрольно-пропускной пункт, установленный при въезде в поселок, контролирует доступ людей на его территорию. Охранная служба, круглосуточно находящаяся на посту, обеспечивает безопасность жителей и их имущества. Выглядит как текст с рекламного проспекта. Это Савишна написала. Возможно, но все мы прекрасно знаем, как подобного рода территории охраняются, особенно если потеряют бдительность те люди, которые работают в этой охране. Могли перед выборами припугнуть, это пишет 493-й. Кого? Эллу Памфилову? А ей-то что? Ну, правда. Да она даже к подсчету голосов никакого отношения иметь не будет. А вот все остальные, кто будет оспаривать итоги голосования, их будут отправлять в суд. То есть не к Элле Памфиловой, у нее нет права голоса там какого-то решающего или еще чего-то. Будут отправлять в суд. И в суде там будут принимать решение, признавать итоги голосования или не признавать. Здесь Элла Памфилова будет только пожимать плечами, говорить о том, что да, мы будем пристально рассматривать все те жалобы, которые поступят в адрес нашей избирательной комиссии, даже она скажет дальше «но», и опять отправит в суд. Вот и все. Поэтому для меня вопрос с инсценировкой открыт. Я слабо верю, что там какие выгоды могла получить или Центральная избирательная комиссия, или конкретно Александра Памфилова. Но, возможно, я действительно недостаточно для этого хитер, ловок, умен, я не знаю. И поэтому я даже придумать не могу ту версию, которая бы подошла под инсценировку. Для чего? Ну и... А вот в суде и вспомнят нападение, как вариант, это пишет Вячеслав. Для чего? Ну, то есть на выборы это никак не повлияет. Да, я хотел уже другую тему заявлять, но мы не успеем просто. Сейчас 2,5 минуты до новостей, поэтому давайте уже завершим с Эллой Александровной Памфиловой, а после информационного блока уже сменим тему. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет того, что Элла Памфилова, вот что она с этого получит, вообще кем она является, и почему именно на нее совершилось, собственно говоря, нападение,
да.
Оно все-таки совершилось. Я считаю, что в данной ситуации она выступает не в качестве конкретного человека и конкретного руководителя, а в качестве вообще символа, скажем так, избирательного и системы у нас в стране. И что у людей, просто говоря, накипело, что с этой системой что-то постоянно происходит. И возможно, что именно это стало поводом, скажем так, для вот такой вот ситуации.
Но тогда это не инсценировка, а какой-то неуравновешенный человек пытается таким образом, как это...
Заявить о проблеме, что она есть.
Да, продемонстрировать наглядность проблемы. Вот уже у людей нервы не выдерживают. Так, что ли, выходит?
Да, ну, я считаю лично так. И касательно охраны вот таких вот поселков, на самом деле, какой бы там ни был ЧОП, если хотят залезть, всегда залезут. И сам, проживая в подобном поселке, выносят дома периодически в сезон постоянно.
Вот, особенно когда люди дома. Вот для того, чтобы сигнализация была отключена, окна какие-нибудь открыты.
Особенно, бывают ситуации, выносят дом, человек просто спит и в соседней комнате.
Да.
Вполне себе возможно, и в таких поселках тоже. И поэтому проникнуть на пасть проблемы не составляет. Но вот так совпало, что, будучи главой избиркома, она является символом, собственно говоря, избирательного права в стране.
Добавляет ли это что-то единому дню голосования, тоже вопрос, возможно. Тут несколько версий сразу было о том, что таким образом привлекают внимание к выборам в принципе и повышают явку. Не знаю, не знаю.
Вполне возможно.
Спасибо. Ну что, это было обсуждение нападения на Эллу Александровну Памфилову. Я так понимаю, полиция сейчас ищет напавшего, возможно, мы скоро его увидим без маски, и он сам расскажет, зачем он полез и почему это произошло именно накануне единого дня голосования. Такая вот интригующая история. Сейчас 18 часов 30 минут, информационный выпуск.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в эфире программа «Отбой». Вдогонку к предыдущей теме пару комментариев прочитаю быстро. С Памфиловой все просто, пишет российский. Скорее всего, скоро в поселку поменяют ЧОП. Просто деньги за охрану не поделили. Вот и сделали якобы грабеж, чтобы поменяли охрану, пишет российский. Но Юстас уверен, что эта история точно добавит выборам пикантности. Но теперь идем дальше, это точно. Я сейчас вот про безопасность мы начали, про безопасность и продолжим. Новость следующая. Департамент информационных технологий Москвы заказал технику для массовых мероприятий концерну Citronics за 260 миллионов рублей. Видеонаблюдение планируется сделать постоянным, а затем внедрить в систему технологию распознавания лиц. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок. По словам зам руководителя Департамента информационных технологий Александра Горбатько, видеонаблюдение на массовых мероприятиях в столице планируется сделать систематическим. Пока же его организовывают только в особых случаях, вроде Дня города, который на днях у нас будет, или Дня Победы. Затем систему видеонаблюдения планируется дополнить технологией распознавания лиц. Издание отмечает, что условия госзакупки не содержат требования по распознаванию, но Департамент информтехнологий поручил Citronics'у протестировать российские решения по видеоаналитике. Такие уже есть. Концерн должен будет устанавливать и проверять камеры в местах массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, а также предоставлять межведомственным оперативным штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к видео. Архивом. Иными словами, речь идет о том, что в Москве заработает система видеонаблюдения в тех местах, где проводятся массовые мероприятия с технологией распознавания лиц, с тем, чтобы вам было, конечно же, безопаснее. Так ведь это планируется. На это готовы потратить 260 миллионов рублей, естественно, из бюджета, и все это через госзакупки видно. Поэтому мы об этих новостях и узнаем. И все это делается исключительно для вас. Ради вас. Вот и все. Поэтому вот сейчас нужны, естественно, ваши голоса как налогоплательщиков. 260 миллионов рублей хотят потратить в Москве для того, чтобы сделать систему видеонаблюдения с технологией распознавания лиц в местах, где проводятся массовые мероприятия, с тем, чтобы вам было безопаснее. С тем, чтобы всякого рода негодяи не попадались, а если и попадались на этих мероприятиях, то были бы мгновенно опознаны, ну и, естественно, задержаны. Так, наверное, должно это выглядеть в идеале. Вот вы, налогоплательщик, и вы будете себя чувствовать в большей безопасности с этой системой. Вы так себе это представляете. Ну, глаз да глаз, вам бояться нечего, стесняться нечего. Пожалуйста, вы будете себя чувствовать в большей безопасности. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Да, 134, 21, 35. Нет. 134, 21, 36. Интересно, будут ли выписываться штрафы, например, этой системой? Ну, как по номерным знакам автомобилям выписываются вот эти по лицам. Распознал человека, который участвует в каком-то несанкционированном митинге, выяснил, что это уже повторное его участие, и тут же письмо «Счастье тебе приходит». Ваше лицо, ваше, оплатите, будьте любезны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
С наступающим днем города.
И вас также.
Радиостанция, да, как говорится. Вы знаете, какое тут интересное, на самом деле, двоякое впечатление у меня в том плане, что, конечно же, это все замечательно и превосходно. Неважно, какие деньги на это будут затрачены, если это пойдет на благо людей, на благо безопасности людей. Но вот в чем загвоздка. Сейчас есть такие камеры специальные, которые считывают номера.
Да.
И на них приходят, соответственно, нам письма счастья. Вот я думаю, здесь вполне возможно такое же развитие дальнейшее, их будут ставить не только для того, чтобы распознавать там правонарушитель, не правонарушитель, хотя я тоже не пойму, как они будут считывать лица правонарушителей.
В базе данных, если МВД, например, есть лицо, то могут задержать. Такие случаи мы уже знаем, и здесь, и в Москве тоже задерживали, когда был чемпионат мира по футболу, вот так же через систему распознавания лиц, тех, кто был в розыске, задерживали.
Да, 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 это как раз-таки положительный момент, вот, в принципе, отрицательного здесь ничего не вижу, кроме того, что меньше будет у нас, может быть, в скором времени зайцев в общественном транспорте.
Да. Вот вы как видите. А как же вот эти вот митинги и прочее? Люди опасаются, что прежде всего там за ними будут следить, за теми, кто недоволен, за теми, кто выходит на подобного рода мероприятия.
Абсолютно согласен. Этих людей надо на подходах вообще к Москве вычислять, я так думаю, и вообще их не пускать. Чтобы все в центре у нас было спокойно.
Спасибо. Еще 7373948 из комментариев. Мебель пишет: благими намерениями дорога в ад выслана. Это все исключительно против неугодных. Зачем им париться о воришках, когда палки по наркоте и экстремизму не закрыты? Об этом пишет мебель. В Глуш, в Саратов, цитата нам приводит 383-я. Что еще? Че, пацаны, электронный концлагерь для оппозиции? Спрашивает 757-й. Не знаю, для чего здесь больше стараются. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Иван, Москва. Очень интересный был прошлый комментарий. Меня он даже смутил по поводу отслеживания на подходе людей, которые участвуют в массовых мероприятиях. Довольно странно, если человек хочет изъявить свое желание о чем-то заявить в такой форме, то зачем ему мешать это делать? Хотя сам я не участвую в таких мероприятиях, но...
Но вы сочувствующий, смотрите.
Я не сказал бы, что сочувствующий. Я понимаю, почему люди это делают, потому что только в этой форме они могут показать свое понимание текущей реальности. А говоря о камерах, потому что вопрос именно о них, то мне очевидно, что это только для того, чтобы фиксировать нарушения. По поводу безопасности, очевидно, что у нас уже должны стоять системы, которые предполагают выявлять различного рода угрозы. Я допускаю то, что эта система будет также помогать это делать, но исходя из того, что происходило недавно, мне очевидно, что почему именно сейчас этот вопрос поднялся, только в связи с тем, что необходимо собирать базу для того, чтобы доказывать правонарушения при массовых мероприятиях и чтобы тем самым предупреждать такого рода активность, то есть ей противостоять.
Да, здесь, поэтому... здесь тонкость. Предположим, эта камера зафиксирует, хорошо, она распознает какое-то лицо, но это же не автомобильный номер, вам штраф за это выписать
нет,
не
нет,
могут.
Нет, здесь я по-другому. Я, к сожалению, может быть, или к счастью, очень не интересуюсь, эта тема сильно не интересуюсь, но, например, вот судебное решение, когда молодой человек, он третий раз вышел из метро, его задержали, и сейчас дали срок 4 года. Была видеофиксация, которую я случайно заметил в интернете, которая показывает, что он ничего не делал, исходя из того вот его там перемещения по площадке около метро, или там, где этот выход происходил на улицу из перехода. Но судья вынес решение, исходя из своего понимания ситуации.
Игорь Беспрозванный об этом же случае пишет. Напоминаю, вчера в деле Котова было предъявлено свидетельство с камер видеонаблюдения, свидетельствовавшее в его пользу, но суд не принял это доказательство.
Также эта камера, эта система, она также может быть не принята в том случае, если не нужно судей принять, и принята в том случае, если нужно это принять. Поэтому здесь все на волю судебной системы, которая понятно, как работает. Вот, поэтому повторюсь, я за эту систему в плане пресечения там, терактов. Возможно, она будет работать. Но, как мне кажется, в большей степени сейчас эта активность направлена на пресечение такого рода активности. Может быть, если эта активность среди молодежи, она несет некую такую роль управляемую, хотя я не знаю, но об этом говорят. Возможно, это правильно. Но, с другой стороны, пресекать всякого рода активность, которая может быть и добровольная, без управления, здесь тоже непонятно зачем. Потому что та ситуация, которая сейчас, в принципе, происходит даже в рамках выборов в Москве, она показывает то, что полное противодействие любого рода новым веяниям. То есть люди молодые, не очень молодые, они желают проявить себя, там, в частности, в качестве депутата. возможность для того, чтобы сделать лучше городу. Но им там чинят препятствия.
Просто вот эти камеры, они будут работать против этих людей или наоборот здесь вообще никакого отношения к ним не имеют. Вот здесь, видите, мы фантазируем, а хотелось бы услышать еще технарей, например, которые бы пояснили, как это все может функционировать в перспективе. Еще раз подчеркну, то, как это работает сейчас, те камеры, которые уже установлены в Москве и которые, например, уже обладают вот этой системой распознавания лиц, они пока только ориентированы на базу. На базу там Министерства внутренних дел или еще чего-то. А, ну, хорошо, а здесь установят. Ну, если та же самая база будет задействована, ну, это одна история. Казалось бы, да, тогда это должно сделать безопаснее все эти массовые мероприятия. Будут щипачей там где-нибудь на дальних подступах к массовым мероприятиям забирать. А что будет вот тем людям, которые, например, выходят негодовать? Они же ни в какую базу не внесены. Или что? Или если внесены, тогда что? Тогда эта камера, ну она штраф же не может выписать. Ну правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Егор, да, Егор. Ну вообще есть такие способы борьбы с этими технологиями распознавания лиц. Я не буду о них подробно рассказывать, а то отправлюсь по стопам Синицы окучивать тайгу на 5 лет, на всякий случай. Вот.
Это не какая-то военная тайна, да, ну.
Ну да, тем не менее. Бороться с этими системами можно, и люди, которые вот, профессионально участвуют в таких массовых мероприятиях, они эти способы будут применять, как это было, например, в Гонконге, где эти технологии давно и успешно работают.
Столбы спиливать вот болгарками, что ли, вы это имеете в виду? Там такие технологии.
Лазерами.
Лазерами, в частности, так.
Светить. Ну, не, да, неважно. Ну, а ловить будут тех, кого легко поймать, кто не прячется. И все это будет более дисциплинированно. Я со своей обывательской стороны, наверное, все-таки скорее поддержу. Потому что, как я уже сказал, профессиональные имитирующие, они будут использовать средства борьбы с этими самыми технологиями по аналогии, как закрывают номера автомобильные.
Но тогда они будут более заметны тем, кто внизу. То есть тот человек, который противодействует камере, он тут же вызывает подозрение у сотрудников правоохранительных органов, которые должны мгновенно отреагировать на его действия. Ну, примерно так должно выглядеть.
Обходы будут, на всякую хитрую найдется свой...
Это правда, с резьбой.
Сами понимаете. Да, поэтому... Так, ну а в общем и целом, кто по мелочи что-то нарушает, тот, может быть, будет более дисциплинированный, как мне представляется.
То есть, скорее...
опять же, как это сделали камеры? Потому что камеры автомобильные на дорогах, они действительно дисциплинируют многих водителей. И, честно говоря, я сторонник камер на дорогах, чтобы все ездили аккуратно и по правилам, и не гоняли.
Есть, да, спасибо. Димон пишет, ВКонтакте, Одноклассники, вот база фотографий МВД или... Да как минимум расследование беспорядков в видео будет, это пишет Олег. Я тут наткнулся на сообщение, что китайская система социального капитала уже докатилась до снижения оценок неулыбчивым ученикам. А сначала-то они тоже благими намерениями этого большого брата объясняли. Мы у китайцев младшие братья, великий китайский фаервол уже пытаемся строить, теперь взялись за 1984. Это пишет Мебель. Напомню просто на всякий случай, что вопрос относительно китайского пути был задан напрямую вице-премьеру, который отвечает за информационные технологии в России, за вот эту цифровую экономику, Максим Акимов, когда был в нашей студии, я его спросил прямо, идем ли мы по китайскому пути, на этом настаивают абсолютно серьезные люди в околовластных структурах в России, которые, например, занимаются информационными технологиями, или мы идем скорее по европейскому пути, где приватность, вот эта вот охрана чего-то там, личности и прочего. Он тогда честно сказал, ну, я надеюсь, что честно, да, я так сформулирую. Он тогда сказал о том, что китайский путь не для нас, и такой задачи не ставится, более того, на уровне правительства этому всячески противодействуют. Да, есть лоббисты у этого, но китайская система нет, не для Российской Федерации, наш, скорее, европейский путь. Вот так это рассматривали на властных уровнях. Что касается того, что делается в Москве, вопрос. Ну, то есть, для чего? Для чего? Как это будет использоваться в перспективе? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вот как-то зашел в Сбербанк денежку снять с карточки. башню банкомат предлагает идентифицироваться по биоданным, там, сфотографировать меня и так далее.
Да, да, да.
Возьмет Сбербанк и сольет всю эту базу. И вот тогда будет, наверное, веселее. И тогда и штрафы начнут выписывать и так далее.
Да, вы опасаетесь того, что вот эти ваши данные будут потом гулять, в том числе и в МВД где-то, и штрафы вам будут выписывать да. прямо по камеру, письма счастья по лицу.
Да, ну, вполне возможно, он же Сбербанк нам выкатил же, он сколько они изучали, кто на что тратит россияне, сколько денег, кто на что копит. Вот, была же такая информация.
Но анонимно, замечу.
Ну, факт, что фактом.
Да, 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 спасибо. Да, все, останавливаю голосование, результат. 26% полагают, что это делается для них. Это сделает жизнь безопаснее. Это 74% скорее полагают, что против них, не знаю. Ну, в общем, они ответили нет. Будете ли вы себя чувствовать в большей безопасности? Нет, сказали 74%. Да вот так проголосовала наша аудитория. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Про деньги тоже чуть-чуть спрошу у вас. Дело в том, что водители, которые подвозят попутчиков с использованием сервиса «Блаблакар» и аналогичных ему, должны платить налог на доходы физических лиц в размере 13%. Такую позицию высказало Министерство финансов России. Подчеркну, это еще не идея, не закон, не какой-то законопроект. Это позиция Министерства финансов. Их спрашивают, они отвечают. Вот говорят, есть у нас такие бла-бла-кары. Они людей возят по всей стране, понимаешь. А им какие-то денежки за это платят. Должны ли они платить 13%? Минфин говорит, да. Ну, потому что в этом видна определенная выгода. Если человек получает деньги за оказание какой-то услуги, он таким образом зарабатывает и, да, должен платить подоходный налог. Вот те самые 13%. Это не ИП, это вот именно налог, да? А, поэтому спрошу у вас. Смотрите, есть граждане среди нас, несознательные, безусловно, которые какую-то выгоду приобретают, используя различные хитроумные сервисы, а налогов не платят. Министерство финансов сетует на это. Да, вот ваше мнение, то есть если бы у вас спросили, должны ли такие граждане, которые там используют Блаблакар или аналогичные сервисы, доплатить хоть какую-то копеечку в бюджет Российской Федерации? Ну, теоретически они же выгодоприобретатели там, да, но с точки зрения Минфина. Или нет, или это уже лишняя какая-то ерунда. Ну, все. Несколько звонков приму для того, чтобы вы могли выразить свою позицию. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, считаю, что должны. Смотрите, я вам приведу элементарный пример. У меня сестра живет в Европе, во Франции.
Да.
И у них тот же самый там Блаблакар и подобные сервисы используют. Так вот, у них все сделки совершаются не наличными, ты пришел и отдал водителю, а через сайт. И у них стоит лимит, что если более какой-то суммы по твоим сделкам, вот то, что компенсирует бензин и так далее, когда ты подбрасываешь кого-то, да, переваливают через какой-то лимит, то сервер автоматически этот аккаунт блокирует, потому что считается, что это ты занимаешься незаконными перевозками.
Что ты уже извозом занимаешься, а налогов не платишь, негодяй, да?
Да, поэтому есть лимит ограничивающий, который, вот, собственно говоря, и работает таким образом. Свыше там 1000 евро, по-моему, все, ты уже перевозчик, все.
И поэтому, но если говорить о Российской Федерации, неплохо бы, чтобы они что, платили налоги, получается? Но ведь сервис Блаблакар, это же сервис, по сути, попутчиков. Тебя же не берут полную стоимость проезда, с тебя берут
да,
там...
Но, да, да, но опять же, вы не забывайте, что сколько случаев, когда точно так же и автомобили угоняют, и все что угодно, и точно так же перевозят из города в город, да, а по сути дела, платят кому? Платят водителю компенсацию бензина и так далее. И не только компенсация бензина туда закладывает. Водитель же не говорит точно, слушай, вот тебе надо доехать до столько, вот я тебе рассчитаю, что вот нужно будет бензина вот столько сжечь, поэтому давай тебе вот столько денег. Даже вот сколько репортажей было тех же самых, когда ловили там около метро вот эти микроавтобусы, которые незаконные перевозки,
да.
Все через Блаблакар.
Да. Да, да, да.
А так как суммы проходят не через сделку, не через сайт, не через кошельки электронные, да, а напрямую водителю, то фактически это можно приравнять к незаконной перевозке. Чем они и пользуются? Вот
последний вопрос. Что за шум вокруг вас? Вы на чем едете?
У меня окна открыты.
Ах, вот оно все. Это уже спрашивают слушатели на самокате. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. Ну, я считаю, что нет, не должны платить, потому что люди ищут эту подработку самостоятельно, то есть ни Минфин, ни государство не участвуют в помощи работы этой, да, и за что я должен платить, допустим, налог. То есть это моя инициатива, я решил там взять людей, подвести, да, там, и ну, накинуть там на 100 рублей. Там,
государство больше, обеспечивает порядок на дорогах. Государство. Ну, я... да, дороги строят.
Меня все очень рассмешили. Какой порядок?
Чего это?
Ну, откуда вы... какой порядок? Мы платим бешеный акциз на бензин, да?
Ловит пьяных государство, например, чтобы вы больше безопасности себя чувствовали на дороге. Что там еще делать?
Не знаю, я, честно...
Дырки латает иногда, да?
Ну, дырки, вот, честно, проблемы с дырками очень большими. И в итоге человек находит подработку, да, и еще государство пытается залезть в карман к нему, то есть какую-то часть отбить бензин.
Это правило, слушайте... Я вас удивлю, но таковы правила жизни в государстве. Ну, то есть мы договариваемся как общество, что мы все, кто-то что там заработал, мы скидываемся со своего заработка для того, чтобы содержать весь этот государственный аппарат, чтобы у нас была армия, чтобы у нас была полиция, чтобы у нас были чиновники, чтобы у нас было все, включая
нет,
большой
я
театр
это
с его балетом.
Я понимаю, да. Но вы понимаете то, что, допустим, я купил автомобиль, да, я заплатил за него с покупки налог. Это
да.
Раз. Потом плачу дорожный налог, это
да.
Два. Потом
акциз
плачу
бензин.
Еще акциз бешеный, да. Да, когда покупаю бензин. Это уже три. То есть еще хотят, ну, опять же, залезть, да, там, чтобы я хоть как-то отбил бензинную амортизацию своего автомобиля, еще с этого хотят четвертый
да.
Налог сделать. Ну,
да.
Просто должно что-то по швам треснуть уже, пора бы уже.
Нет. Не треснет. Никогда. Это не заработок, а взаимопомощь. А деньги — это благодарность, пишет Олег. Ну да, вы приходите к врачу, это для него не заработок, а взаимопомощь. Вы же болеете, он вам оказывает вот эту услугу, он вас лечит. А потом то, что он с вас просит в конверте, это нисколько не заработок его, это ваша благодарность. Примерно так. Ехать на самокат, да не то, сбор ягод, грибов по платной лицензии, подвести на машине налог, сказку про Чиполлино пора в налоговый кодекс перенести, пишет 383-й. Андрей присылает фотографии какого-то пожара, пока не очень понятно где. Ну давайте еще один звонок приму, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
У меня очень простой пример, вот допустим я еду за 250 километров, там стоит это 1000 рублей бензин.
Да.
Кого-то везу.
И везете за 500, конечно, или там за 300, предположим,
ну,
да?
За 500, нет. Значит, смотрите, две ситуации. Первая, там, Вася мне дает 500 рублей, я иду, покупаю на 1000 рублей бензин.
Да.
Вторая ситуация. Мы подъезжаем к первой заправке, Вася дает 500 рублей, заправляется. Подъезжаем к следующей заправке, я даю 500 рублей, заправляюсь. Кто будет платить подоходный налог?
Тот, чей автомобиль.
А почему?
Ну, не знаю. Это же вы из пункта А в пункт Б едете.
За свой проезд. Он его фактически берет трубочку и пьет из бензобака.
Из бензобака, да. Типа, имеет право.
Да, за свои деньги.
За свои деньги. Вы полагаете, что это уже не есть выгодоприобретение, хотя вы и так потратили бы эти деньги на бензин, потому что вам нужно было из пункта А в пункт Б?
А я, может быть, и... это мои деньги, куда хочу, туда и трачу. Вот. А в-третьих, этот человек... Он эти 13%, когда получал свою зарплату, он свои 13% уже с этих денег заплатил.
Да ладно, у нас каждый четвертый в тени находится, мы знаем
ну
эти.
Ну вот все. Я не в тени, у меня все белое.
Да, давайте договоримся так. Те, кто в белую работают, те не должны платить НДФЛ с Блаблакар. А те, кто в серую... Да, да.
Добрый старый советский анекдот 80-х годов.
Давайте.
Должен ли коммунист платить партвзносы со взяток? Ответ. Да, должен, если он честный коммунист.
Вот. Я с вами здесь абсолютно согласен. Спасибо большое. Полученные деньги за провоз, нечистый заработок, в них компенсация расходов водителя, пишет Борис. Ну и пожар на Симферопольке, об этом пишет, судя по всему, Андрей, или 421-й, какой-то вот действительно мощный пожар, что именно горит. Сейчас наши редакторы будут торжественно выяснять. Сейчас уже 18:59, есть минута поговорить о движении.
В движении.
Так, мы уже знаем, что на Симферопольке пожар. Что вообще у вас происходит? Позвоните и расскажите. 7373948, смс плюс 7925888948. 8 баллов по оценке ЦОДД сейчас загруженность дорог. То есть с движением все плохо. Пятница, судя по всему, сказывается. Что происходит у вас? Можете рассказать. Да, здравствуйте.
Алло, я звонил, вот там первый звонок был еще раз. Ну, в районе Климовска, поворот на Климус, что-то горит какой-то склад, причем очень сильно.
В районе поворота на Климовск сильно горит
да.
склад. Это вот тот Симферополь.
Если ехать,
да.
если ехать в Москве, да, Симферополь, если ехать в Москву, то, грубо говоря, вот поворот на Климус, да, разворот под мост, и с правой стороны какой-то склад или еще что-то такое, там полыхает безумно.
Спасибо.
Вот, по поводу налога...
Не-не-не, прошу прощения, да, спасибо большое за то, что высказались. Все, поворот на Климовск, там горит склад, это мы прояснили. Благодарность нашему слушателю. Ну и что касается каких-то локальных затруднений, вы знаете, на Садовом кольце все очень плохо сегодня. Пока еще не разъехались оттуда, несмотря на то, что уже 19 часов, да, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06, вы в эфире, программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Завтра день тишины, потому что послезавтра выборы. Единый день голосования в Москве, это выборы в Мосгордуму. В Питере выбирают своего градоначальника. Беглов уже примиряется к креслу, но все равно, судя по всему, там есть определенное волнение по поводу того, выберут его или не выберут. Позвольте, товарищи, общее голосование для всех перед голосованием. Голосование по следующим позициям. Вы 8 числа идете, вот спрашиваю только у тех, кто будет голосовать. Вы идете на избирательные участки для того, чтобы там за кого-то поставить галочку. Питерские за градоначальника, москвичи будут голосовать за депутатов в Московскую городскую думу. И вы, например, уже определились, за кого вы будете голосовать. Поэтому я у вас поинтересуюсь в общих чертах. Вы сделали выбор, основываясь на том, что почитали программу кандидата, возможно, сходили на встречу с ним, изучили биографию и таким образом определили, кто, значит, вам милее. И вот пойдете голосовать. Если это так, если вы знакомились с программой, и, там, ходили на встречу, изучали биографию, вы голосуете 134-21-35. Второй вариант. Вы скорее ориентируетесь на выбор тех людей, которых уважаете, ну, так, лидеры общественного мнения. Там есть умное голосование Навального, все, кому не лень, написали свои списки, за кого стоит голосовать. Ну, то есть вот это вот все гуляет по социальным сетям. Если это так, тогда вы голосуете 134-21-36. Вы свой выбор основываете скорее на каком-то лидере общественного мнения. То есть он рекомендовал голосовать вот за этого, вы за него голосуете 134-21-36. Ну и третий вариант. Вы идете на избирательный участок, но до сих пор не решили, за кого голосовать. Это 134-21-37. Все, пошло голосование у нас. Еще раз напомню. Первый вариант. Вы сделали свой выбор, основываясь на том, что изучили программу кандидата, сходили на встречу, возможно, с ним, изучили биографию. Это 134-21-35. Вы скорее ориентируетесь на лидеров общественного мнения. Ну, то есть они рекомендуют голосовать вот за того-то, вы будете за него голосовать. Это 134-21-36. Вы идете, но еще не знаете, за кого будете голосовать. Это 134-21-37. Так, из комментариев. Харьковчанин интересуется, есть ли у нас тут дожди в центре. Пока не вижу, харьковчанин. Видно меня или нет, в конце концов, спрашивает Сергей. Вас видно, Сергей, очень хорошо видно. Ничего тогда. Ну и Татошка пишет, я уже проголосовал досрочно, знаю своего кандидата давно, как муниципального депутата, деятельности его тоже смотрел за прошедшее время. То есть такой осознанный выбор человека, который знает, за кого голосует. Голосование наше такое продолжается. Вы знакомы с программой кандидата, возможно, с ним лично изучали его биографию, и поэтому будете за него голосовать, это 134-21-35. Вы голосуете, основывая свой выбор на мнении какого-то лидера общественного мнения. Умные люди рекомендовали голосовать за это. Вы за него и будете голосовать. Это 134-21-36. И третий вариант. Вы идете на избирательный участок, но еще не знаете, за кого будете голосовать. Это 134-21-37. Все, наше голосование началось. Ну и погнали. Сейчас буду принимать различные мнения. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что взяли звонок. Вы знаете, я вот всю жизнь, ну, голосую за кандидатов от КПРФ, вот, ни единого голоса не отдавал, Единой России, так сказать, и тех, кто, так сказать, ну, вроде под видом, так сказать, как бы независимо кандидат выступает, а на самом деле является плоть от плоти единороссами, то есть я, моя совесть чиста в этом смысле, так сказать, я как бы, ну, не
голосую за коммунистов, вы наивно полагаете, что ваша совесть чиста?
Ну, как бы я, по крайней мере, я не предал, вот, потому что под руководством коммунистов одержали ведь победу в Великой Отечественной войне.
Я поэтому да, надежда... Да, Вася, буду голосовать за Небеглова, это пишет Георгий Т. А что еще? Как бы ни проголосовали, а счетная машина почитает правильно, пишет 208. Ну и понеслась, традиционная уже. Хочу пожаловаться в Пентагон. Как мне туда добраться, спрашивает Сергей. Пожалуйста. Это вот 03, набирайте, там вам подскажут. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну вот вы знаете, в силу того, что у нас как таковое понятие партии слегка девальвировано, но я все-таки сторонник, скажем, того, чтобы существовало разделение, в общем-то, ну, в общем, скажем, больше сторонник партийной системы при выборах. Но когда мы говорим о выборах депутатов, как бы физических лиц, по сути дела, в этот законодательный орган,
да.
И для меня в этом смысле как бы большое бы значение имело бы партийность. Но в силу того, что, опять же, вернусь с самого начала, что у нас партии, скажем, не регистрируются, которые неугодны власти, либо не допускаются до выбора по-всякому, то в данном случае, то есть я буду руководствоваться при выборе, так скажем, рекомендациями, а чего уж тут хвостом крутить, я буду голосовать полному голосованию.
Но это же как-то странно, как мне кажется. Ну, то есть вы не знаете ни программы, ничего. Вам, по сути, как говорят, так вы и голосуете. Чем отличается, например, от там, тех списков, которые дают бюджетникам?
Объясняю, чем это отличается. Это не как вы попытались представить мой неразумно, как будто я как теленочек куда-то что-то не...
Ну
я
да.
Я посмотрел как бы кандидатов, я посмотрел, что там ни рыба, ни мясо, я даже из любопытства позвонил, попытался найти штаб этой ЛДПРовской девочки, как бы, ну, это просто невозможно даже найти, как бы, где она в природе существует, вот. Посмотрел, собственно говоря, кто там, это самое, совпало, как бы, мое мнение с мнением, так что рекомендовал умное голосование, и вообще я прекрасно понимаю, что это, по большому счету, это настолько понятие выборов этих девальвировано, что это уже для меня это как референдум, собственно говоря, который будет, в котором я выражаю свое несогласие с действующей властью. А кто уж там, собственно говоря, то есть как бы если это люди, в общем-то, особо по большому счету никого не представляющие, то тогда это уже, по крайней мере, не фига в кармане, а реальная галочка напротив.
Есть, спасибо, принимается. Все варианты голосования поставили с акцентом, что все пойдут на выборы. А где вариант «вы вообще идете?» спрашивает Сергей. И в самом начале Сергей предупредил о том, что я обращаюсь к тем, кто собирается идти на избирательные участки. Поэтому у меня такие три варианта. Для тех, кто собирается, да, идти голосовать. Вы пойдете, основывая свой выбор на том, что изучили программу кандидата, возможно, знаете его лично, знаете его биографию. Ну, то есть вы лично знакомились с кандидатами, с кандидатом, и поэтому пойдете за него голосовать. Да, 134, 21, 35. Вы скорее будете ориентироваться на выбор лидеров общественного мнения. Ну, то есть они посоветовали за кого-то голосовать, вы пойдете за этого голосовать. Это 134, 21, 36. Вы пойдете, но пока не знаете, за кого голосовать. Это 134, 21, 37. Префикс во всех трех случаях 8495. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что патриотам вообще не надо на выборы ходить. За них там Единая Россия сама все посчитает. Что у нас выборы все время на День города как приходится? Думаю, неспроста.
Ну, я поясню, почему на День города приходятся выборы. Это делается, ну, это такая классическая политтехнология. Если есть у вас вокруг праздник, то у вас больше соблазн проголосовать за действующую власть. Это как пример. Если еще хорошая погода, это плюс еще накинет процентов 10 представителям действующей власти. Поэтому здесь ничего сверхъестественного, ну, таковы законы жанра.
Да, это да. Сейчас сверхъестественно называется, технология называется низкая явка.
Вот в этом, на этих выборах не видно, чтобы душили как-то сильно явку, возможно, ее даже подгоняли. Поэтому вот эта технология на этих выборах не работает.
Я позволю вам напомнить выборы 2017 года, если не ошибаюсь. Там даже Панфилов сказал, что выборная кампания провалена, потому что о том, что выборы будут...
Ну, там явку душили.
Объявили просто в пятницу.
Слушайте, это секрет Полишинеля. Ну, правда. Какой смысл обсуждать предвыборные технологии, если я спрашиваю, как вы голосовать-то будете?
Я посмотрю, что там Навальный скажет. Правда, тут вчера к нему там космонавты пришли и все там сломали. Он вообще сказал что-нибудь или нет?
Он голоса точно не был лишен все это время.
Да, ну хорошо. Знаешь, я не в курсе. Я посмотрю.
Ну, то есть, будете ориентироваться скорее на лидеров общественного мнения?
Не, ну я приду, посмотрю партийную принадлежность. Если там он как бы ни от кого, значит, он от Единой России, я за ним точно голосовать не буду. Все.
Коммунисты, значит, скорее... лучше. Да.
Ну, они не лучше. Ну, я понимаю, что они потом сольются. Ну, все равно. Ну, такая у нас политическая система.
Есть, да, спасибо. Еще. Так, мне провластный кандидат присылает СМС. Я такую агитацию, использование моих персональных данных без моего согласия, не приемлю. Пишет Татошка. Главное, чтобы внутри Гордумы был человек, который освещал принятие распильного бюджета, например. Это пишет Эльбарту. Еще 7373948, слушаем вас. Да, мимо. Секундочку. Тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Я пойду на выборы... И как участник международного общественного движения «Политика 2.0» заберу свой бюллетень, не передавая свою долю полномочий властных ни одному из кандидатов, так как никому из них не доверяю. Согласно статье Конституции 3 и 33. Вот такая
позиция. Выбор сделают за вас, но я не знаю, вы какие-то банальные вещи буду говорить.
Выбор за меня сделать не могут, потому что бюллетень, документ, свидетельствующий о моих властных полномочиях, остается у меня.
Ну, хорошо, я могу иначе сформулировать. Выбор сделают без вас.
Без меня, да. И тем самым я не несу ответственность за те деяния власти, которые их совесть мне не позволяет принимать.
Довольно любопытно. Это как попытка избежать ответственности? Ну, ответственный шаг.
Не попытка избежать ответственности, а оставить свою совесть чистой. Я не игнорирую выборы, не сижу дома, а иду на выборы и забираю бюллетень как документ.
Я просто не знаю, но, возможно, эта технология, с моей точки зрения, выглядит несколько наивно. Но ровно потому, что вы таким образом...
Ну, это ваше мнение. Я озвучил свое мнение.
Да, конечно, да, конечно.
Чтобы
да.
люди услышали.
Спасибо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. И еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Роман зовут.
Да, Роман.
Мое мнение вот по поводу того, что звонил слушатель, просто ходить, взять бюллетень... И никуда его не отдать, ничего тебе не даст.
Ну, видите, он придерживается своей позиции, у вас своя. А какая ваша, вы еще не сказали, да?
Моя позиция такая, что суть в выборах – это поставить подпись за получение бюллетеня. И после этого, как бы, если поставили подпись, уже никакой, ничего не несет, за кого вы проголосовали.
Почему?
Ну, потому что это бессмысленно.
Да как бессмысленно? Черт возьми, опять могу вспомнить, напомнить вам Хакасию, там, Иркутскую область, могу Владимирскую область напомнить. Это выборы прошлого, Иркутская нет, но Хакасия и Владимирская область – это прошлый год.
Совет прошлому слушателю один, да, мы все. Просто взять, как называется, билет?
Бюллетень?
Нет, не бюллетень, а чтобы проголосовать в другом районе. Вы забираете свой голос, не расписываете в журнале, и все. Этот голос никому не отдается.
Да, зачем эти какие-то расплетения? А просто прийти проголосовать за кого-то из кандидатов. Есть такая возможность или нет? Я пытаюсь понять, да.
И абсолютно никакой нет возможности, потому что кого лично я знаю? Кто это за люди? Кто не обещают, это все понятно, всегда все обещают перед выборами.
Нет, все за все хорошее против всего плохого. Я пытаюсь понять, ну хорошо, а была попытка хотя бы ознакомиться с их программой, или повстречаться лично, или там познакомиться и узнать, что, может быть, человек не такой-то и подлец, как вы себе его представляли, или, ну, и так далее?
Нет, такой попытки не было, потому что все прошедшее за последние 20 с лишним лет, ну, мало чего дало, на самом деле. Каждый раз мы слышим только за повышение налогов. Вот мы сегодня говорили о налоге на, как называется, Блаблакар, по-моему.
Это даже не налог, это просто мнение Минфина. Они посчитали, что это было бы правильно. Да, а дальше уже начинаются наши трактовки. Так.
Только плюсы одни. Вот был бы хотя бы минус за последнее время, хотя бы, что они как бы людям помогли, что вот мы это убрали. Вот мы это убрали, вот мы как бы снизили вашу...
вашу финансовую нагрузку. Сделали налоги пониже, или что-то еще на квартиру. Ну, допустим, в Владивостоке 2%, да?
Да. Сделали ипотека.
Ну, я не вижу, почему в Владивостоке там, понятное дело, расширяется.
Туда, чтобы все туда ехали, ну да.
А так, ну так больше ничего, за последнее время я никаких положительных результатов на кошельки тех же самых граждан, как у граждан, у которых пенсия от 7 до 13 тысяч рублей.
Я понял, да. Ну, смотрите, вы начинаете элегантно обобщать, экстраполируя то, что происходит на федеральном уровне, в том числе и на местные. А здесь, я напомню, у нас в единый день голосования федеральные структуры никакие не избираются, а речь идет о местных органах власти или, например, как в Санкт-Петербурге, нас там выбирают губернатора Санкт-Петербурга, да. А, и здесь, ну, например, если касается это Москвы, это выборы в Московскую городскую думу. Вокруг этих выборов копьев сломано довольно много, и с регистрацией кандидатов, и с нерегистрацией, здесь и свои списки все составляли, и там умное голосование запускал тот же Навальный. Тут это масса вариантов, и каждый, ну, мог сделать свой выбор, основываясь на чем-то. И вот я и спросил, на чем вы свой выбор основывали. Позвольте я остановлю голосование, подведу итог. Результат получается следующий. 23% наших слушателей сделали попытку самостоятельно сделать выбор. То есть, там, изучили программу кандидатов, возможно, повстречались с кем-то, изучили биографию и, основываясь на этих данных, сделали свой выбор. 23% делают именно так. 44% наших слушателей ориентируются прежде всего на лидеров общественного мнения. Не знаю, там, умные голосования или те списки, которые массово гуляют по социальным сетям, когда различные авторитетные люди говорят: я рекомендую голосовать на этих выборах за. И дальше перечисляют, за кого именно. 44% основывают свой выбор ровно вот на этих списках. Ну и 33% наших слушателей проголосовали за то, что они пойдут, скорее всего, на избирательные участки, но при этом пока до сих пор не знают, за кого именно они будут голосовать. 33% пока еще, судя по всему, с выбором не определились. Так проголосовала наша аудитория. Обращаю внимание, только четверть делает выбор самостоятельно, ну, вернее, уже сделала выбор самостоятельно и знает, за кого будет голосовать. 33%, треть еще не определилась, ну и 44%, почти половина, основывается на лидерах общественного мнения. То есть их, чье-то чужое мнение здесь получается важнее. Вот так проголосовала наша аудитория. Любопытно. 7373948, еще тут звонок приму. Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я определилась, потому что я мужика этого знаю. Мужик зануда жуткий, но если его притереть к стенке, он пообещал, он обязательно сделает. Будет занудствовать, но обязательно сделает.
Это ценное качество. Занудные
это
люди,
ценное,
да,
качество,
педанты,
да.
Они, с ними тяжело работать, но они исполнители.
Да,
да,
да, да. Но мне тут вот коммунисты прислали газету «Правда Москвы» с рекомендациями. Тут еще какой-то список Клонового мне прислали. Еще да. Какие-то люди приходили, уговаривали голосовать за какого-то мужика, вроде он от Парнаса идет.
Лановой только свой список не составлял, он сегодня всячески, по-моему, отрицал.
А я не знаю, вот да. Что прислали, то я и смотрю. А от него, не от него, я же не знаю. Бог их знает. То какое-то умное голосование пришло на телефон. В общем, не знаю. Что-то мне все это так не нравится.
Ну и в итоге вы голосуете за того кандидата, которого знаете лично, хотя он и вредный мужик, но зато исполнитель.
Он ужасный зануда. Я больше зануд в своей жизни не встречала.
Прекрасно. Прекрасное описание кандидата, за которого стоит проголосовать.
Ну если пообещал, он действительно сделает.
Я понял. Спасибо.
Не, ну правда. Да. Вот я сказала, что я не буду голосовать за Собянина. Я за него в прошлый раз и не голосовала. Он так изуродовал мой город, что я его видеть не могу.
Спасибо, спасибо, Анна. Это была Анна, да, она свой выбор уже сделала, это личный будет ее выбор. Да, еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире,
простите,
пожалуйста.
Простейший решил вопрос с, значит, выборами президента. Бегал в МФЦ.
А почему здесь выборы президента? У нас выборы в Мосгордуму, подождите, вы перенеслись уже в 2024 год, это далеко.
Не, объясняю, что я сделал, как выбор сделал.
А, так, так, ага.
Бегал в МФЦ. Так. Я вот питерный. Они меня спрашивают, куда? Я говорю, город Вашингтон, избирательный пункт. Они убежали. Вы будете смеяться. Час ждал. Бегали, не знали, не знаю, что они делали. Короче, через округ что-то хороводили. приходят, ну, толнутые со всей планеты волокут. И еще к Вашингтону. Смотрят, я не ухожу. Жду, я говорю, я буду. Я вообще не уйду теперь спать здесь. Они мне выписывают открепительный Вашингтон. Я его в интернете часто публикую, кстати, вбрасываю.
И?
Это гарантия, что мой голос не украли.
А, в этом смысле?
Да.
Ах, вот
вот и все. Вот просто как решается.
Я
и
понял.
И не надо заморачиваться ни всем. Взял открепительный Вашингтон. Пусть счетовод Трамп его отсчитывает там.
Я понять не могу там. А вот это вот все, это уже устаревшие там, я не знаю, кандидаты, их программы, там, чуть биографии, вот это вот все.
В стране произвола и беззакония, как сказал Алексей Серебряков, артиста, больше добавить нечего. И вообще никакой надежды на справедливость. Справедливость главное в мире, которой у нас нет.
Справедливости нигде нет. Ну и чего?
Ну, относительно. Все, кого я знаю, все, кто сбежали на Запад, мои знакомые, у них как-то там все нормально.
Так описывайте, я сейчас заплачу. Сбежали на Запад. Можно подумать, у нас тут какой-то забор, колючая проволока, и никто не может покинуть пределы родной Российской Федерации. Все смотрят в сторону Запада и плачут, потому что не могут уехать. Да слушайте, все давно открыто. Хотите, здесь живете, не хотите, уезжаете. Господи, боже мой. Весь вопрос только в том, что вот сейчас уже, в принципе, вы не видите смысла голосовать, если я вас правильно понял.
Нет, почему же? Когда восстановится закон и порядок, который был до революции.
А, до революции.
Мой дедушка с бабушкой, царско подданные, они жили в шоколаде, они жили нормально, рабочие, простые работяги. Мой дед, вот такой прадед, уходил на пенсию. Он был простой кондуктор на железной дороге.
Спасибо, да, спасибо. Это прекрасная история про то, как царско-подданные прекрасно жили. Вот тогда была демократия, вот я понимаю, не то, что сейчас. Спасибо. 7373948, ну и давайте еще один-два звонка, коротко слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, зовут Сергей, Москва. Из числа тех, кто 44%, которые не определились, но пойдут голосовать...
44%, 44% те они определились, но ориентируются на лидеров общественного мнения. 33% не определились.
А, 33%.
Да.
И проживающим в ЗАО района Раменка...
Сейчас агитация же будет. Но это агитацию не надо. Ну, правда.
Дело в том, что, понимаете, как я хочу высказать свою точку зрения.
Нет, вы пытаетесь агитировать, но это будет нечестно.
Но еще сегодня можно же?
Можно, но зачем я буду вам предоставлять эфир под агитацию? Я спрашиваю вас, как вы будете голосовать, на чем вы основываете свой выбор, а вы пытаетесь провести...
Я определился с кандидатом, знаю его по общественной деятельности, и поэтому я хотел бы вот именно выступить в пользу этого кандидата.
Это было бы нечестно по отношению к другим кандидатам, откровенно говоря. Вам он нравится, и вы основываете свой выбор, прежде всего, на личном знакомстве, если я правильно понимаю.
Да, мне этот человек по своим деловым качествам очень нравится.
Прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что позвонили и высказали. Ну, вот правда, вот агитации я бы не хотел по одной простой причине, потому что это будет несправедливо по отношению к другим кандидатам. Вот и все. Просто мы за всех здесь такую равноправную избирательную кампанию не проведем, чтобы там никого не обидеть. Много различных округов, много кандидатов, вот и все. Да, ну и последний звонок, резюмирующий, 7373948. Да, здравствуйте.
А, добрый вечер, Олег, тоже из Москвы. Но, во-первых, хотел бы сказать, что мне совершенно непонятна позиция людей, которые не идут на выборы. Во-вторых, тем людям, которые говорят о произволе и беззаконии, хочется напомнить, что они же совершенно спокойно в 93-м году, хорошо, что хороводы не водили вокруг парламента, который расстреливают, и в 96-м году совершенно спокойно тоже проигнорировали коробки там из-под серокса и все такое. Вот, ну, то есть...
Выбор-то, говоря, да.
Так, да, вот, соответственно, каким образом сделать в такой ситуации выбор? Ну, в первую очередь, конечно, естественно, я посмотрел на биографию, где человек учился, есть ли у него дети. Ну, немножко пытался проверить, живут ли его дети, ну, хотя бы тоже в Москве. Ну, я имею в виду, ладно,
да,
в России.
Да.
Вот. И вообще, чем он, в принципе, не последние там 3 месяца, там полгода засветился, занимался, а там хотя бы последние там несколько лет. Если человек действительно что-то там пытался сделать, вот, потому что уровень Мосгордумы — это еще тот уровень, где что-то можно.
сделать.
Тогда ну, да, значит, наверное, то есть личное знакомство. Ну, то есть изучение кандидата,
да,
его,
ну,
программы.
Это, безусловно, надо отсеивать спойлеров от «Единой России», это факт.
Спасибо, это были мнения наших слушателей. Сейчас уже 19:30, это время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Для чего там у нас? Для людей, которые погружены в бизнес, конечно, важная новость о том, что ЦБ сегодня довольно прогнозируемо, но все же понизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов с 7,25% до 7% годовых. Выглядит ничтожно, конечно, но это важное событие, свидетельствует о якобы уверенности Центробанка, о том, что ситуация находится под контролем, под управлением. И да, в ЦБ как будто бы рассчитывают на стимулирование экономического роста в Российской Федерации, поэтому и снижают ключевую ставку. Но это таким образом можно трактовать. Еще раз подчеркну, это было довольно ожидаемо и предсказуемо, то, что эта ставка будет понижаться, и Эльвира Набиуллина честно предупреждала, что такие намерения есть. Ключевая ставка снижается, вслед за ней должны поползти вниз и проценты по кредитам, правда, вслед за ней могут поползти и процентные ставки по депозитам, но это так. Ключевое, что какое-то стремление к оживлению экономики Российской Федерации есть. Результата пока не очень, но стремление угадывается. Дальше. Что еще у нас происходило? У нас выходят на свободу Павел Мамаев и Александр Кокорин. Они освобождены от отбывания наказания по УДО, то есть у них условно-досрочное освобождение. Такое решение принял суд на выездном заседании в исправительной колонии 4 Белгородской области. Ну и ранее осужденные футболисты получили положительные характеристики при рассмотрении их прошения об условно-досрочном освобождении от ФСИН. Спортсменов отпустят на свободу в течение 10 дней, когда решение Алексеевского суда вступит в законную силу. Все просто ждут, когда окажутся на свободе и Мамаев, и Кокорин, ждут, в каких клубах они окажутся в итоге, ждут первых комментариев, заявлений с их стороны о том, насколько они осознали и раскаялись, ну и прочее. Много чего ждут, так или иначе, Мамаев и Кокорин уже совсем скоро окажутся на свободе, и тогда, наверное, как-то прокомментируют произошедшее. Сколько за них заплатили, спрашивает 60, а зачем за них платить? Ну, я думаю, что они, ну, как бы, правда, свое уже отсидели, поэтому каким-то образом удерживать их дальше абсолютно бессмысленно. И даже выносить какие-то деньги с тем, чтобы их освободили как можно скорее, тоже абсолютно бессмысленно. Ну, и что еще у нас происходило? А, да, ну и, конечно, любопытная новость про смерть Роберта Мугабе. Это, напомню, долгое время человек возглавлял Зимбабве, такое государство. Просто любопытно было наблюдать за тем, с каких позиций стартовал Роберт Мугабе. Это произошло там довольно давно, в 1980 году, пришел как борец за все хорошее против всего плохого, пришел как, чего там у нас, борец с колониализмом, борец за права, за справедливость, вот за это все. И во что потом переродился Роберт Мугабе? В свои 95 лет его уже иначе как диктатором не называли и ждали, когда уже он наконец там умрет. Ждали, прежде всего, там в тех странах, которые видят себя маяками демократии. Ну, то есть, вот совсем недавно еще, казалось бы, да, вот там где-то в конце прошлого века это был человек, светоч борьбы за права и свободы. И проходит несколько десятилетий, и вот из такого маяка он превращается в человека, которого иначе как диктатором не зовут. Про гиперинфляцию даже напоминать не буду, про те условия, которые выставлял Зимбабве Международный валютный фонд, тоже напоминать не буду. Но, в общем, история в любом случае показательна. Как-то мы ее разбирали в одном из эфиров исторических вот здесь, на «Говорит Москва». Как раз приходил специалист по Зимбабве, такие в Российской Федерации тоже существуют, и много любопытного рассказывал. Кому интересно, просто почитайте историю этого государства, ну и их экономические неурядицы, с чего все начиналось и к чему все пришло. Просто обращаем внимание, что как-то принято говорить, эпоха ушла. Вот это про Роберта Мугабе. Ну и последняя, пожалуй, новость, которую я хотел бы обсудить вместе с вами, это вот трое сотрудников патрульно-постовой службы Екатеринбурга, которых подозревают в изнасиловании девушки. Их, во-первых, уволили из полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, и об этом сообщает Лента.ру. По словам Горелых, всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона. Еще раз, Екатеринбург. Троих полицейских обвиняют в том, что они изнасиловали девушку. В связи с тем, что вот эти обвинения не беспочвены далеко, несут дисциплинарную ответственность разной степени тяжести. 17 сотрудников городского гарнизона. Трое уволены, еще 17 несут ответственность. Помимо подозреваемых, из полиции уволены трое их непосредственных руководителей. Еще 3 человека понижены в должности. 8 офицеров предупредили о неполном служебном соответствии. Следующее нарушение закончится для них увольнением. То есть это автомат, так работает. Ну и Горелых подчеркнул, что если вина подозреваемых будет доказана, их привлекут и к уголовной ответственности. Новость, напомню, от 23 августа. Тогда сообщалось, что трое подозреваемых были арестованы Свердловским областным судом. Это то, что нам известно на сегодняшний день. Я напомню, когда была введена практика вот этого увольнения непосредственных руководителей, если подчиненные набедокурили, это все произошло после реформы Министерства внутренних дел в далеком 2009 году, после Дениса Евсюкова, после стрельбы в супермаркете, после того, как его посадили пожизненно, после того, как убрали Рашид Гумаровича Нургалиева, после того, как пришел Владимир Колокольцев, после того, как попытались изменить принципы работы в правоохранительных органах, в частности, в полиции, после того, как приняли решение, что за подчиненного должен отвечать непосредственный начальник подчиненного. Вот прошло 10 лет. 10 лет прошло, практика увольнения руководителей по-прежнему актуально существует, их очень часто увольняют за подобные проступки, я очень мягко формулирую, преступления подчиненных, но то ли инстинкт самосохранения не работает уже, то ли еще какая-то причина, вот мы ругаем систему, но вот эта система как будто бы должна была хотя бы начать процесс самоочищения, но этого не происходит. В чем причина? Откуда это? Вот вопрос в том числе и к правоохранителям. То есть, когда принимались эти принципы, давайте увольнять непосредственного начальника того полицейского, который набедокурил. Вот все, возьмем это за правило. Таким образом, система должна самоочиститься, говорили тогда, в далеком 2009 году. Эту систему приняли на вооружение. Но чудовищные истории как происходили, так и происходят. Как так? Кто может ответить? Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, первое, что сразу, вот ответ на вопрос, что вот правоохранительные органы пытаются кто-то дискредитировать, вот туда-сюда. Вот вам первый ответ, уже не первый, там, а десятый, что они сами себя уже дискредитировали, их не надо дополнительно дискредитировать. Попробуйте сейчас российскую армию дискредитировать, ничего не получится. А тут вообще непонятно, как они набирают сотрудников, что туда берут кого ни попадя. Их просто не ищут, их берут скопом.
Это вас там... просто... Вы-то же не идете, Сергей Алексеевич, в полицию служить. Поэтому и вот такие сотрудники.
Ну, понимаете, когда я шел в одну структуру, меня проверяли как положено. И как раньше принимали в КГБ, например, я тоже знаю. Это очень тщательный отбор шел. А тут все, берут скопом. Вот сказал, я хочу. Все, мужик, проверили. Да села такого-то нормальный...
Нормально же было, села.
Надо менять государственное устройство. Ничего не поможет.
Да, спасибо. Просто, Сергей Алексеевич, вы будете в одну сторону менять государственное устройство, а тут еще масса людей, которые захотят в другую. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Тут видите ли, какая штука? Вы сказали, что непосредственно начальников увольняют. Вы тут немножко не правы, потому что увольняют, если действительно там патрульного, ну, его там начальника и так далее. А вот, например, у полковника Захарченко уволили непосредственно начальника или нет?
Не знаю, это там генерал уже какой-то идет, а вот, решение вот, об увольнении понимаете? Генерала принимает уже, да, на самом высшем уровне. Потому
вот,
что,
понимаете,
да,
как? А вот, например, если один раз после какого-либо такого преступления уволить, например, министра внутренних дел, я вас уверяю, вот это... все это прекратится.
Смотрите, смотрите, вот. Парадокс ситуации в чем? Мы все время хотим кого-то уволить. И вот привыкли, что это как панацея. Ну, например, на уровне полковника или на уровне майора, ну, должны же тоже мозги работать каким-то образом, что если твой подчиненный набедокурит, ну, тебя уволят. Поэтому не бери каких-то шлапаев или, по крайней мере, строй их таким образом, чтобы они, ну, не насиловали девушек в своем автомобиле.
Ну, смотрите, других людей нет, доктора наук почему-то не идут на 30 тысяч рублей зарплат, правильно? Вот, где их других-то найти? Других-то нету. Вот, поэтому их как-то надо строить, наверное, а этим надо заниматься с самого верха. Вот, собственно говоря, моя мысль-то такая. Вот, и этот, понимаете как, этот...
То есть, если будем увольнять на самом верху, то вот тут-то жизнь как раз и наладится.
Ну, смотрите, вот эти три козла, извините за выражение, ну, совершили действительно преступление, изнасиловали девушку, да, пострадала одна девушка. Как вы считаете, вот, например, полковник Захарченко, он какой ущерб нанес стране?
Не знаю, если это был человек, который просто держал общак, не знаю. А вот те, кто вносил деньги в общак, тоже, наверное, не меньший ущерб нанесли.
Ну, финансовый ущерб огромный, понимаете? Вот пару генералов уволить, хотя бы, подождите с министром, но хотя бы пару генералов. Все наладится, я вас уверяю, вот честное слово.
Да, я просто почитайте новости, эти генералов тоже регулярно увольняют. И там, я так понимаю, что не всегда по старости. А что после этого меняется? Напоминаю, что по делу Голунова так дело и не возбудили, а начальника перевели в «Газпром». А вы говорите, пишет Игорь Беспрозванный. Там дело-то не завершено по Голунову, насколько я помню. Что еще? Так не начальники набирают себе подчиненных, а им их назначают другие начальники, это Чеба пишет. А что за история опять с изнасилованием, спрашивает Анна. Да тут целая серия историй, пожалуйста. И где там под Анапой изнасилование. Опять же, сотрудники правоохранительных органов, девушка, причем несовершеннолетняя. Теперь Екатеринбург, трое сотрудников патрульно-постовой службы, которые изнасиловали, судя по всему, изнасиловали, осторожно, пока формулируем, девушку в автомобиле. Ну, просто мы знаем о том, что в результате были наказаны 17 сотрудников городского гарнизона полиции. Ну, потому что вот эти трое изнасиловали девушку. 17 понесли наказание. Кого-то уволили, кого-то понизили, а кому-то вынесли неполное служебное соответствие. Ну, сработало. Вот это множество таких историй, когда увольняют непосредственных руководителей. Профсоюз полиции, правда, уже говорит, что это не работает, это неэффективно. Ровно потому, что зачастую увольняют тех людей, которые обладают хоть каким-то опытом. А на их место приходят те, кто еще опыта не набрались. И поэтому вот эта карусель, она будет до бесконечности длиться. Вот, может быть, пора перестать увольнять? И вот таким образом спрашивают в профсоюзе полиции. Тоже вопрос. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравия желаю. Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил.
Да, вот слушайте. Ну, кто идет в полицию? Такие же люди, которые понимают уголовный... Голова у них, как у уголовников работает, понимаете?
Эх, вы лихо.
Нормальный
завернули.
Человек-то не пойдет в полицию.
Че это не пойдет?
Ну, как что? Ну, ему надо... мыслить как уголовник, как вот как бы сделал тот товарищ.
Психология это называется тропизм. Здесь ничего сверхъестественного и нового нет. Это раз. Во-вторых, причислять мгновенно сотрудников полиции к уголовникам я бы тоже не стал, там разные люди работают.
Ну, разные люди. Ну, нормально.
Дальше.
Человек, как обычно. Да. Ну, понимаете, вот...
А инстинкт самосохранения
вот
один...
Человек с отбора начал. Вот отбирать качественных...
Позвольте, людей, естественный отбор у нас опять не работает вот в данном случае. Ну, как будто бы инстинкт самосохранения должен работать. И ты должен понимать, что тебя уволят, если твой подчиненный совершит какое-то правонарушение. Тебя уволят. Ты должен за этим следить более
значит,
тщательно.
Значит, не работает, видите?
Вот.
Сколько лет уже и не работает.
Тогда у меня встречное предложение отказаться от этой практики и не увольнять больше начальников за проступки их подчиненных.
Нет, ну это вообще никуда не годится. Ну как тогда они бы еще больше распояшут.
А смысл тогда оставлять эту практику, если это не работает?
Ну, не знаю.
Мы сотканы из парадоксов. Ну что ж такое с нами не то. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. У меня, мне кажется, проблема будет решена следующим, если все сотрудники правоохранительных органов будут отбывать свои наказания на общей зоне вместе с зэками, как это в Америке делается. И сразу же, кто...
Тут-то их, значит, посадят на перо, изнасилуют, и они, естественно, не будут совершать больше никаких правонарушений. Вы так, что ли, предполагаете?
Но при этом я сам учился в свое время в школе милиции.
Вот.
И...
Вот.
Это было, правда, 20 лет назад, и сейчас получается так, что очень странно было, вы знаете, вот, ну, пришли 17-летние ребята, 2 года отучились, получились лейтенанты, и потом, я, правда, не доучился, да, меня выгнали, вот, но факт остается фактом, что ты никогда вот, от рыженького этого мальчика, который засидел за соседней партой, не ожидал, что он, когда пошел работать в ОБНОН, начал торговать наркотиками, сам просил, то есть, когда ты его видишь, никогда никакой отбор это не покажет, потому что он реально какой-то, ну, персонаж из Ералаша был. Но жизнь заставила что-то, не знаем, что отменится.
Ну, вот здесь, возвращаясь к вашему опыту учебе в школе милиции, все-таки должно рано или поздно произойти очищение или нет? Или мы будем увольнять до бесконечности вот этих начальников?
Вы знаете, у меня несколько человек, которые служили, ну, скажем так, да, они, кто-то дослужился до полковника милиции, там у меня один одногруппник, он заместитель начальника Архангельской области по тылу в данный момент, да, но он из милицейской семьи, У него отец был полковником, и он сделал карьеру целенаправленно, шел годами к этому, и в данный момент находится, я думаю, это и не последняя его должность. А кто-то до лейтенанта даже, ну, то есть прекращал учебу, за какие-то косяки увольняли. Тут уже от человека зависит, как говорится, чистка также пройдет,
Это пропадает, от человека зависит, и все. А у меня в общем, ну, то есть мы сказали, нам нужна система, которая бы работала следующим образом. Если сотрудник правоохранительных органов совершает какое-то правонарушение, злодеяние, преступление, то отвечать будет не только он, но и еще его начальник. Вот мы эту систему приняли как за некое правило. Это произошло давно, лет 10 назад. И вот эти новости, они как были, так и остаются. Изнасиловали, там чего-то еще, можно вспомнить полковника Захарченко, пытки в отделах полиции, массу всего можно вспомнить. Не работает, соответственно, мы от этой системы должны отказаться, она неэффективна, 134-21-35. Нет, отказываться от этой системы нельзя, рано или поздно может произойти такое самоочищение, если хотите, 134-21-36. Да, давайте откажемся от этой системы, потому что она неэффективна. Ну, что-то другое придумывать. 134-21-35. Нет, отказываться от нее нельзя. Нельзя. Мы надеемся на то, что рано или поздно какое-то самоочищение произойдет. 134-21-36. Мэтт пишет, но ДПС на глазах же выросли. Ни взяток, ни произвола. По крайней мере, не замечал. Даже Давидыч не мог на нормальные взятки спровоцировать. Почему так? Этот опыт неприменим к полиции, спрашивает Мэтт. Вы отталкиваетесь от того, что мент-гаишник уникент? Мэтт, вообще они тоже все в структуре МВД работают. Андрей ВМФ, давайте сажать изнасилованных девушек, которые провоцируют хороших полицейских, и жизнь наладится, пишет Андрей. Там разные люди работают. Насильники подбрасывают наркотики, сажатели на бутылки, садисты и так далее. Это пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Меня не взяли. Я хотел с вышкой и после армии московская областная прописка. Чеченцев не берут, ответил кадровик в курилке. Так что не надо, пишет Борс. Игорь Беспрозванный пишет. Не увольнять, а расстреливать каждого десятого. Ну, то есть Игорь Беспрозванный вспоминает славные времена Римской империи и децимацию. Что еще? То, что они по трое насилуют одну девушку, тоже много говорит о моральном облике этих людей, пишет Башар. Да, но делать-то что? Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Инна, Москва.
Да, Инна.
Когда в свое время собиралась в высшую школу милиции, готовилась, и закончилось это дело тем, что сказали, это была Ставропольская высшая школа милиции, сказали, о, здесь приезжают все с автомобилями, то есть ключи от автомобилей дали, чтобы поступить, а на тот момент не было у меня возможности, у моих родителей, поэтому уже сейчас люди при... В погонах генеральских сидят те, которые поступили, отдав автомобили за поступление. Что вы хотите от их подчиненных? Это первое.
Так, еще, ну, дальше мы-то думаем, что они, например, видя, как увольняют их коллег, ну, перестанут вести себя безобразно или будут, по крайней мере, стараться, чтобы безобразно не вели себя подчиненные их.
Ну, к сожалению, эта схема точно не будет работать, потому что, поработав далее в юридической консультации, пообщавшись с нами, с нашими доблестными органами правопорядка, но это были 90-е лихие, соответственно, там не было различий между бандитами и милицией абсолютно никакого. Они же торговали наркотиками, они же избивали, грабили, это все было. Я сидела с двумя ППСниками, которые рассказывали весело, смеясь, как они сейчас только что избили пьяного, ограбили, через 5 минут к нему вернулись, отвезли в отделение и приняли заявление об ограблении. Вот и все.
Секундочку, можно уточнить? Ну, а мы можем отказаться от этой системы, или она должна остаться, вот это автоматическое увольнение начальников?
Я думаю, что это достаточно неэффективная система. То есть, возможно, если это каким-то техническим образом возможно, заступил на службу, взял оружие, повесил камеру, камера не работает, уволили, по каким-то причинам ты ее отключил, да, или она там у тебя не работала, ты не сообщил. Все, и все твои действия, которые при исполнении, записываются, тогда будет эффективно.
А, то есть вы предлагаете действовать через полную фиксацию вообще каждого шага сотрудника правоохранительных органов, тотальный контроль.
При исполнении тебе дали, соответственно, полномочия, и у тебя есть определенные обязанности в связи с этими полномочиями. Человек с полномочиями тут же чувствует власть.
Вы все понял.
Ниже меня.
Спасибо. То есть вот эта надежда на очищение через увольнение, нет, неэффективно не работает, только тотальный контроль, чтобы каждый шаг сотрудника правоохранительных органов был зафиксирован, чтобы в случае чего его можно было проверить, перепроверить, и только в результате тотального контроля мы добьемся, ну, какого-то более-менее порядка в правоохранительных структурах. Это мнение нашей слушательницы, которая вот имела отношение к этой структуре, но, видите, не сложилось. Ну, еще один последний комментарий, после этого я подведу итоги голосования. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. Вы знаете, вот слушаю вашу тему, и хочу сказать, конечно, система, когда увольняют руководителей, не то что неэффективна, она в какой-то степени еще и усугубляет ситуацию.
Конечно, потому что увольняет опытных сотрудников зачастую.
Ну, во-первых, опытных, да. А второй момент, мы говорим о преемственности кадров. И, конечно же, молодые ребята, кто имеет желание и стремление в дальнейшем стать руководителем, видя вот подобные ситуации, адекватные, нормальные ребята уже не стараются принимать решения, становиться руководителями, понимая, что во многом они заложники ситуации и стечения обстоятельств, от которых, по сути говоря, во многом они не зависят. Я бы какое предложение внес. Все-таки нужно искать компромисс, понимая, что вряд ли сейчас получится существенно увеличить заработную плату, повысить качество отбора. Это все теория.
Да.
А вот разделить на сегодня понятие ответственность за нарушение подчиненным в служебное время и преступление или правонарушение, которое совершает сотрудник, будучи не при исполнении служебных обязанностей, вот это другая история. Потому что нередко сотрудник находится в отпуске, попал в ДТП в пьяном виде, да еще в другом субъекте. Начальник, находящийся на службе, за отсутствие воспитательной работы получает серьезные взыскания или освобождение от занимаемой должности.
То есть практику оставить, все.
Вот. Поэтому я бы практику эту не оставлял. Наоборот, как раз бы вот разделил все эти моменты, ну, и не, видите, привлекал руководителей.
Ну, все равно вы же предлагаете привлекать, но только если это было злодеяние.
Нет, что вы, совершенно не предлагаю. Возможно, вы меня неправильно сейчас поняли. Наоборот, я сторонник минимизировать это все.
Минимизировать. А. Хорошо, хорошо, принимается. Руководитель, получается, заинтересован в сокрытии подчинения подчиненного, пишет Борис. Лимузин. Начальник отвечает за все. Спрос с руководства за подчиненных. А то виноватых-то нет, как обычно, пишет Лимузин. Вся проблема – нет повода не доверять сотруднику. А съемка с камер в суде просто не примут, как улику. Это пишет Мебель. А, ну и Боб из ЛА пишет. Все действия полицейских должны записываться на личную камеру, пишет Боб из Лос-Анджелеса. И тогда наступит счастье вселенское. Что касается голосования, результат. 30% полагают, что от этой порочной практики уже пора бы отказаться, автоматическое увольнение руководства за то, что подчиненные нарушают закон. Но и 70% считают, что эту практику нужно оставить. Вот так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.